или монах, он живет где-то вот в уединении, вот тогда он начинает мыслить отстраненно от общей массы людей, от этой деятельности вот различной, экономической, политической, другой, личной. И тогда его ум освобождается для каких-то более, ну, мыслительных процессов выше. Но он лишается при этом какой-то личной жизни. Он жертвует этим. Почему? А разочарован, потому что был. Те, кто идет обычно вот в уединение жить, они разочарованы в своей деятельности, в своей личной жизни. В семье это может быть в любви, в детях, которые он воспитал и разочаровался, и получил такую боль, удар неожиданный. Либо в себе разочаровался человек в своих попытках быть успешным в этом мире, либо во всем мире разочаровался, и в конце концов, как вот отец Сергий, да, вот Толстого есть, он разочарованный уходит. Начинает мыслить или молиться там. Ну, когда говорю молиться, я не религиозный контекст складываю, а философский, потому что это тоже философский склад ума. Философия начинается с обращения, имейте в виду, с обращения к полному целому. Это что-то подобное молитве. Вы же не знаете, к чему обращаетесь, но просто вы чувствуете, что счастье есть, абсолютная истина есть. И вот вы обращаетесь к тому, чему мы не знаем, но знаете, что оно есть. Не можете это объяснить, но знаете, это есть. Как вот молодые люди, они созревают и говорят, а в чем смысл жизни? Говорят, не знаю, но он же есть, ну должен быть. Но я не знаю, но он должен быть. И вот, как быть в этом противоречии? Мы точно убеждены, что есть выход, есть счастье. Почему? А отблески в жизни мы наблюдаем. Какие-то отраженные вещи есть, точно есть, да. И вот если есть отражение, оригинал-то тоже должен быть. Как однажды один учитель, он шел с учениками по Нью-Йорку, по-моему, где-то в каком-то Лос-Анджелес, может быть, был, не помню. Ну, какой-то западный город, где вот такие небоскребы большие. Еще конец 60-х годов. И был закат солнца. Солнце бросало лучи такие яркие на этот вот зеркальный небоскреб. Весь полыхал закатом. Такое зрелище. Красиво. И так ученики шли, так рот раскрыли. О, как красота. Полыхает все. Пол неба этого небоскреба. Учитель сказал, вот так же действует иллюзия. Посмотрите, солнце совсем в другой стороне, а вы восхищаетесь отражением. Вас привлекает что-то противоположное отражение. Этот мир считается как бы отражением реальности. Той реальности, которая неизменна. А здесь мы видим, ну, временные проявления. Счастье, несчастье, они чередуются. Нет постоянного несчастья и нет постоянного счастья. И давайте начнем с того, что же все-таки мы считаем счастьем, с чего начать, доступно, с чем все согласятся. Ну, комфорт. Ну, почему нет? Вот смотрите, есть хорошая архитектура, это что касается нашей культуры, это тоже важная деятельность, создать приятную атмосферу, кондиционеры, освещение, хорошие сиденья удобные, квартиру также устроить, горячую воду провести, электричество, чтобы было удобно. Ну и, в принципе, уже начало есть, к счастью, смотрите. Так. Интересно, заметили психологи как-то, что человек – единственное существо среди всех биологических видов, которое может есть, когда не хочет есть, и пить, когда не хочет пить. Они наблюдали это вот в таких маленьких кафе, барах, где люди, общаясь, едят без чувства голода и пьют, не желая. Не испытывая жажды. Остальные живые существа не занимаются этим. Не наелись все, попили все. Но человек может это сутками делать, как, знаете, древние римляне, да, помните? Они ели круглые сутки. Как это удавалось? Они это вытравливали, выходили в перерывах и снова садились за стол, чтобы пить, наслаждаться. Вот. Эпикурейство называлось это движение целое. То есть название было такое. И то есть, в чем суть как бы вот этой еды, питья для человека? В чем отличие от животного биологического вида? В том, что он таким образом общается. Тонкая вещь. Тонкая вещь. Одно дело, вам бросят кусок хлеба, ешь. И вы, если голодны, вынуждены есть, но вам неприятна такая пища. Может быть, это и хороший продукт. Но вообще веды запрещают человеку есть такую пищу. Там еще есть тонкий посыл для разума. И вы его тоже тогда съедаете. Вы превращаетесь в раба, если так подчиняетесь таким образом. Как собаки дают. Ешь и приручают ее. Если вы хотите остаться свободным человеком, вы должны есть пищу, которая подносится с любовью. Это уже человек. Это уже не просто биологический вид. Есть какая-то еще составляющая тонкая внутри нас. Мы как переживаем смерть человека? Не как смерть животного, конечно, разница есть большая. Убийство человека, это, знаете, есть закон охраняет, это жестко. Убийство животного тоже, говорят, можно осудить человека, но уже по другой статье, совсем по-другому. Если вы срубаете дерево, ну никто вас вообще, может быть, не осудит, если это, может быть, кому-то не принадлежит это дерево. Если мы ходим по дороге, и там насекомые попадаются, микробы, об этом еще речи быть не может. Хотя насилие совершается над живыми существами постоянно. И именно человек воспринимается это самым тонким, болезненным образом. Тонко устроено сердце человека. Что написано в древних Пуранах? Что у человека есть одна способность, свойство. Память любви называется. Память сердца. Чего нет у животных. Хотя интересно, что это тоже наблюдается, это память, как будто собак, трогательные из истории. И все же это отличается, чем-то отличается. Есть разные уровни любви. Я покажу здесь на доске их. 7. У нас есть маркер. Это маркер? Угу. 7. Это у нас будет ведическая точка зрения из древних книг. И терминология тоже будет, ведическая, буду ее объяснять. Первый уровень любви олицетворяет Кама, его супруга Рати. Хорошее название. Кама – это значит похоть, вожделение. Кама-дев – это полубог любви. Или как в западном эквиваленте это называется Купидон. Так мы говорим, знаем. Вот он пускает стрелы, стрела попадает, вожделение вспыхивает, все, человек привязывается, чувствует вот эту любовь. И что это за стрела? Рати. Стрела, вот это рати. Рати – это женская энергия. Значит, привлекательная. Это может касаться, ну, внешности в основном. Сегодня очень большое значение придают внешности именно. Через внешность обычно мы пытаемся как-то привлечь друг друга. Особенно для женщин касается, то есть косметика, там, салоны красоты, одежды, магазины, в основном для женщин. Потому что вот сейчас культура вся направлена на внешнюю привлекательность, рати это называется. И она пробуждает каму. Не путайте, что это только животное вот такое вот грубое, да, но тоже. Но есть интеллектуальные люди, образованные, окультуренные, которые ее проявляют более тонко, они могут улыбаться красиво, быть галантными, ухаживать, пораженные этой стрелой камы, что вот эта женщина прекрасная. При этом они не интересуются вашим духом, вашим внутренним миром. Они забывают об этом. Это им не интересно. Им интересно именно наслаждаться вашей формой, движениями, голосом, характером, повадками, улыбками, что возбуждает вот это вот чувство сексуально через тонкие энергии. Это камадев и ратилинстрит, это этот уровень. Это первый уровень отношений двух полов, где они могут испытывать сильное счастье чувственное в начале, а в конце это превращается в яд. Это все быстро присыщается, потому что чувство же, чувство присыщается, любое чувство присыщается. Вкус ли это, или мы музыку слышим одну и ту же, или с одним и тем же человеком мы общаемся долгое время, мы начинаем привыкать. А если мы хотим извлечь чувственное наслаждение из наших отношений, то пресыщение наступает. И кама переносится на другой объект. Другая рати нужна, много рати нужно. Кама никогда не удовлетворяется одним объектом. Надоело не означает, что кама ушла, она просто ищет другой объект. Присытился один, ищет другой объект. Этот присытился третий объект. И так бесконечно может быть, пока человек вот имеет силы к этому. И красота рати зависит, говорится в древних книгах, от талии. Вот от объема талии. Вся вот грациозность женщины от талии зависит, не от лица, оказывается. Лицо можно любое привести как-то в порядок, обмануть, там, подкрасить, там, подтянуть, там, подвязать. А вот талию где взять? Знаете, да, что вот женщина не корсеты носили специально для этого, чтобы стягивать, чтобы, потому что вот это вот привлекает. Причем неосознанно привлекает. Мужчина даже не понимает, что привлекает его. Вот, а оказывается, вот талия, вот эти вот движения, вот эта вот грация, утонченность. И вначале талия нормальная, когда лет 16, 17, 18, талия в порядке. Ну, обычно. Ну, лет под 40 талия меняется. Я не буду тут рисовать, чтобы не смущать публику. Ну, вот такая талия, представьте, это же хорошо. Или вот такая талия есть. И вот такая талия уже не привлекает. И ваша жена привлекательная, она же тоже со временем меняет талию, так как вы думаете. И вы уже не привлекаетесь как женщины. А характер вы и не знали, если вы вот образовали такой союз. Он обычно временный. Мужчины в этом партнерстве заводят себе любовниц, а женщины любовников. Потому что женщина без любви жить не может. Это совсем другое существо. Оно устроено по-другому, не как мужчина. Если мы говорим память сердца, у женщины глубже в 9 раз она. Если она кому-то в жизни отдала сердце однажды, второй раз это повторить будет невозможно. Поэтому у нее один шанс только в жизни, настоящий. Сегодня, ну, другая ситуация, конечно, мы говорим, вот стандарт такой, знаете, вот природный стандарт. Сегодня он нарушен. Сегодня мужчина и женщина очень близки становятся. Уже нет такой разницы в 9 раз, уже они сближаются, почти одинаковы становятся по чувствительности. Сейчас мы видим женоподобных мужчин или вот таких мужественных женщин, как бы меняется картина современная. Но природный стандарт, он другой, потому что именно женщина должна быть утонченной, это ее роль. Утонченной в любви, не только кама. Давайте пойдем дальше. Любого мужчину можно обмануть вот этим образом. Любого сбить с толку можно. В этом мире нет такого мужчины, который нельзя было сбить с толку ради. Просто нужно найти подходящий образ и все. Это знают любые сейчас психологи, которые работают в разведках там и так далее. Они изучают все эти вещи, прекрасно понимают, кого нужно послать туда или сюда. Или... Это было и в старые времена, и сегодня. Кама влияет на мужчин. Есть исключения, но мы сейчас не будем говорить об исключениях. Если вы на духовном уровне, на вас кама вообще не влияет. Но это редко бывает. Пока давайте отложим этот вопрос. Второй момент – это Индра. Индра и его супруга Шачи. Шачи. Видите, это образ дается, когда мы говорим. Не просто какой-то семинар, где есть схемы, да, логические какие-то связи. Тут образы даются в древних книгах. Через образы. Так мы легче сможем воспринимать. Ближе к сердцу. Индра – это господское мужское начало. Кто он в этом пантеоне полубогов ведическом? Он царь полубогов. Он господин. Он повелевает. Он подчиняет. Он наслаждающийся, господствующий. Индра называется. И ему нужна жена Шачи. Шачи значит покорная. Не нужно второго Индру ему. Если кто-то даже из мужчин пытается подняться на этот уровень, он устраняет политикой. Он всегда должен быть наверху. И никакая женщина для него власти иметь не должна. Он покоряет, он подчиняет, он требует, она выполняет. Это Индра. И вот на этом уровне брак уже возможен, более постоянные отношения. Хотя и нельзя сказать, что он очень счастливый для женщины. Она больше в положении рабыни, но она уважает мужа за его силу, за защиту. Нужно обеспечивать семью. Ну, может быть, любит, может, не любит, но жить можно. Втайне она с кем-то общается, с подругами, жалуется, конечно, как ей нелегко достается эта семейная жизнь. Какой на самом деле деспот. Но тем не менее он заботится, он, это его жена, он ее охраняет, он ее защищает, он ее контролирует. Это Индра и Шачи. Поэтому, собственно, брак, если мы говорим о браке, он, наверное, со второй платформы начинает срабатывать. На этой платформе очень быстро люди наскучивают друг другу. Ко мне приходила одна парочка, знаете, как-то. Она намного старше него. И он сказал, если вы, ну я был наставником у них тоже. Если вы мне запретите вот на ней жениться, я выброшусь из окна прямо сейчас. Я понял, что кама поразила сердце, сейчас человек находится в этом состоянии. Я сказал, хорошо, давайте так. Давайте месяц поживете, давайте, разрешаю. Но пока официально не расписывайтесь. На этом мы решили. Через месяц он пришел и сказал, она дура. Она пришла и сказала, он кричит. Разобрались за месяц. Видите? Это вот кама обманывает нас. Мы знаем, что молодежь неопытная, быстро попадает в эти сети, поэтому старшие, они беспокоятся. Ой, вы погодите, нет, это вот нельзя допускать. Они говорят, нет, мы умрем. Мы вылезем из окна, мы отравимся, мы что-то сейчас сделаем. Если бы нас запретить, у старших голова болит. Что же с ними делать вообще, как же быть? Сколько ошибок совершают люди, боже мой. В те древние времена старшие устраивали браки. Там приглашали этих астрологов, как мы называемся сегодня, психологи. Там такие, знаете, мистики работают, чтобы брак организовать. Там такой институт работает мощный. Сегодня он не такой сильный, знаете, он камой сильнее всего. Разум уходит у людей. Итак, Индра и Шачи. Третий уровень олицетворяет Яма. Ямарадж. Ямарадж. Божество смерти и супруга его Ями. Интересный уровень. Если мы, в общем, говорим о счастье, любви в этом мире, наверное, об этом говорят, потому что это еще доступно нашему опыту. Далее пойдут вещи труднодоступные опыту и почти недоступные. Но вот пока эти три вещи, ну, эти, понятно, доступны. Уже узнали, все нормально. Так и есть жизнь, хорошо. Эта вещь редкая. Это очень сильная, самая сильная чувственная привязанность. Вы не просто чувствуем, вы еще тонким телом ума связаны. То есть, если один умирает, другой не живет. Невозможно. Вот такая внутренняя близость. Об этом люди поют песни, всегда плачут. Что такое любви в жизни редко. И ради этого можно умереть вообще и жить. Я согласен умереть, если такая любовь не будет. Как гранатовый браслет, как Анна Каренина, там, не знаю, там, идиот, Достоевский, он все о любви же говорит. А? Ромео и Джульетта, да. Кстати, в Вероне, там есть этот дворик в Италии. Мы там оказались, и он весь в цветах. Это вся проходная во двор, она вся в цветах заходит туда, там музыка играет. Этот балкончик, откуда вот этот прототип Джульетты выходила к Ромео, там... Люди поклоняются, туда цветы приносят постоянно, он весь в цветах. То есть вот так мы почитаем эти отношения. Это олицетворяет божество смерти. Смерть не разрушает их отношения на самом деле. Они умирают вместе, ну если говорить о ведической концепции, рождаются где-то опять вместе. Их отношения могут продолжаться и дальше. Хотя уже в разных ролях, но это другая тема. Не обязательно уже как Ромео и Джульетта, может быть уже и по-другому. Не только зависит от их любви, но еще от их поступков в жизни. Можно любить и собаку, правильно же? Видите, в чем дело? Видите, какие превратности судьбы могут быть? Вот два врага душат друг друга, да? Кто ножом, кто как, и вот так вот, видите, их умирают. Так бывает на войнах, нередко. Прямо вместе друг друга убивают одновременно. Погибают в объятиях. Рождаются близнецами в следующей жизни. Не буду долго внедряться в эти законы реинкарнации. Мы их изучали, тоже изучаем. Эти механизмы, потому что это состояние ума. Куда мы пойдем, ум говорит нам. В момент смерти тоже ум скажет, куда мы пойдем. Ям-ям, вапис, маран, баван, тяджати, антикальран, там, авайте, камты, садата, баба-бавита. Мысли в момент смерти, начало нового бытия. И в Пуранах интересная история описывается. что в начале творения смерти никто не знал. Не было такого понятия вообще, как у детей. Дети не знают вообще такого понятия. Если видят, что тот умер, они говорят, а что это? Что случилось? Почему? Он спит? А да, он спит, спит. Все нормально. Не волнуйся. А, он спит, хорошо. У них нет такого представления. У них есть только жизнь, все. Нет, жизнь вечная. Ребенок считает, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, я и все, все, пусть всегда вечно. И настал кризис. Да, Брахма, этот творец, мы о нем поговорим об этом уровне. Он источник как бы других живых существ. Из своего собственного тела он может создавать, он создатель. Его тело из чистого разума, будхи. Слышали это слово, будхи. Будхи значит разум или просветленный человек. Вот есть такое тело. Мы тоже можем такое тело обрести через йогу. Просветление значит, что вы видите прошлое, настоящее, будущее, и ваши желания исполняются. Это значит будхи. Когда наступил кризис и было некое такое перенаселение в пространстве, тогда Брахма задумался, как же быть? Как же быть с этапом творения? Что же делать дальше? Мы зашли в тупик. И тогда, в этот момент, из его тела медитативно вышла прекрасная женщина. Вся в красном. С красной гирляндой. Она сказала, отец, какую-то роль мне уготовил в этом прекрасном мире. Вот я появилась на свет. Что я должна делать? И Брахма сказал, ты будешь смертью. Женщина заплакала, горько. Как же так? Зачем же такой жестокий участь для меня? Ведь мне же придется разлучать близких людей, детей, родителей. Как же я смогу в глаза смотреть живым существам, как я вообще могу существовать в таком качестве? И она плакала, и Брахма взял все ее слезы в ладони, не позволил ни одной слезинке упасть на землю. Сказал, ты должна принять, это необходимо. Твоя роль необходима. Но за твое милосердие и сострадание я тебя благословлю. Ты не будешь непосредственной причиной смерти. Люди не будут думать таким образом. Никто тебя обвинять не сможет. Причиной смерти станут твои слезы, которые станут несчастными случаями, болезнями. Так, почему человек умер? Несчастный случай. А здесь болезнь. Никто не говорит, смерть пришла. Никто не говорит, смерть. Она не виновата. Вот есть. Это мы говорим об образе, который дальше мы сейчас упомянем. Четвертый уровень олицетворяет Брахма. Брахма. Вот этот творец. Или Рамха, это древнее еще русское слово. Брахма или Брахма, это одно и то же. Или Рамха. Это одна и та же личность. То есть в русских ведах или в индийских ведах озвучивается это. И его супруга, у него нет супруги, так официально говорится. Он не женат. Но там вот эта любовь другая, она платоническая. Сарасвати, богиня знания. Вот интересно, что вот такие тоже есть отношения. В этом мире, в человеческом, они встречаются фрагментарно, не постоянно проявляются. Но мы знаем, что многие ученые или композиторы, или писатели получали вдохновение от образа женщин. Не от самой женщины, а образа женщины. И создавали этот образ как бы сами. Если взять Леонардо да Винчи, вот Джоконду, он себе писал всю жизнь, никогда с ней не расставался. Сколько людей пытались у него купить эту картину. Он всегда говорил, она не закончена. 20 с лишним слоев. Представьте, сколько он ее писал. Он любил этот образ. И что же мы видим? Она завораживает. И она вроде и не женщина. Или женщина, или не женщина. Вот это загадка Джоконды. Это фрагмент. Маленький. Я не могу ярко проиллюстрировать это, но вы чувствуете, о чем речь идет. Что женщина пробуждает разум мужчины. Не чувство, а разум еще может пробудить, оказывается. То есть помочь ему в духовной жизни. Вот это особая роль. Это богиня учения, Сарасвати называется. То есть общаясь с такой женщиной, с образом женщины, например, вот весь материальный мир — это образ женщины тоже. Если вы так видите, вы будете великим ученым. Если вы так чувствуете. Этому тоже учится. Пробуждение разума. И в нашем контексте, если говорить об этом, то женщина для мужчины — это дверь в ад. Мужчина для женщины — тоже дверь в ад. А жена для мужа — дверь к спасению. Вот. Частичное проявление богини Сарасвати в любой женщине в роли жены. Это не одно и то же, не путайте. Даже в роли жены не все женщины в эту роль входят. Многие остаются в роли просто женщины, которые не пробуждают разум, а все играют на чувствах. Если мужчина привыкает к ней, он начинает капризничать, он начинает плакать, он начинает концерты устраивать, как-то чтобы эмоционально влиять на него. Это все еще роль просто женщины. Уже разрушительно, уже вот трудно, мучительно жить уже в таких отношениях. А то есть искусство таково, что и мужчина, и женщина, они должны продвигаться в своих отношениях. Они же неизбежны. Мужчина нуждается в женщине в этом мире, женщина в мужчине. Неизбежно, как бы мы ни хотели. Да, много страданий, а все равно не обойтись. Любовь-то зла, понимаете? Полюбишь кого угодно, не буду говорить кого. Вот так устроено, как бы, давление, это кама есть и все. И суть в том, что вот эту каму можно поднимать, видите, вот идти по ступеням. Это лишь четвертая ступень, и будет семь. Не знаю, может быть, дальше не идти уже. Давайте на четвертой пока остановимся. Да? Уже это трудно понять, правда, там еще три, ну какой толк. Я боюсь, что меня не поймут. Да и я не смогу объяснить. Я же не все знаю. Я что-то знаю в этом плане. У меня есть жена, все нормально. Мы с ней уже 40 лет вместе. Она завтра приедет. Сегодня не успела. Так бы я показал специально. И на каком уровне, сами потом решали бы, я не знаю. У нас на всех уровнях идет с ней борьба, нормально. Нам интересно жить. Но дело не в этом, поймите. Потому что муж и жена интересуются друг другом лишь какое-то время, а потом уже интересуются целью совместной. Переходит на другой уровень. Если этой цели нет, разум не пробудился, ну вы не будете продвигаться, вы будете лебедь с обрезанными крыльями. Мужчина превратится в такое существо. Мог бы летать, но крылья подрезаны. Его еще называют бык, который вот ходит по кругу, привязанный к оси, и работает. Вот и все, вся его жизнь. Никуда не денется. И туда нельзя, и без этого нельзя. И тогда как Лев Толстой, знаете, он не мог решить эту проблему. Он то убегал из Ясной Поляны, то снова возвращался, то уходил. Вот у него был такой конфликт, и так он не мог решить его. Не нашел выхода. Великий наш мыслитель русский. Это очень трудно обрести человеку самому без помощи. Даже если вы Лев Толстой. Даже если вы Гёте или Шиллер, не знаю, или кто там, или Шекспир, или Пушкин. Если даже вы Сократ, вы не все сможете понять. Тут нужна помощь. Я сделаю отступление. Что касается счастья, где-то его океаны, говорится. Нет границ, сколько угодно. Где-то вообще не такое понятие счастья и страданий. Это небытие называется область. Ну вот мертвая материя. Это небытие. Там нет понятия ни счастья, ни несчастья. Хорошо, видимо. Кто-то хочет стать просто ничем. Ну, от разочарования. Вот в это небытие погрузиться. Это философы рассуждали, там, Шекспир, там, Гамлет, быть или не быть, вот в этом вопрос, вот к этому сводилось все, вот какое-то небытие еще есть. Может быть, там ответ. Это как Лермонтов писал, я бы хотел уснуть, забыться и заснуть, но не тем холодным сном могильным. Чтобы тихо грудь вздымалась, чтобы я все-таки чувствовал, что я живу, но как бы не живу одновременно. Некое небытие ощутить. Где от этой двойственности, счастья, несчастья, друг, враг, плохо, хорошо, мир, война, о, надо делать все уже. Это небытие. Есть бытие, сфера счастья, где только преобладающая сила, избыток энергии во всем, избыток света, избыток знания, изобилие где-то, но здесь. А, есть еще несчастье же, простите. Вот есть изобилие, а есть недостаток. Мало денег, мало знания, маленький срок жизни. Всего не хватает. Мало счастья. Вот еще такое состояние. И есть середина. То есть есть страдания даже, просто страдания. Одни исключительно страдания, преобладающие страдания. Здесь преобладают счастье, преобладают страдания. А посередине мы с вами находимся, земная платформа, смешанная. Тут и счастье, и несчастье смешаны. Они чередуются, как сезоны года. Зима, лето, зима, лето, зима, лето. Матрас, пашас, токаун, тияш, шитошна, сука, дука, да. Агампайна, нитям, странство, тикшаство, барата. Это древний санскрит. Временные проявления счастья и несчастья чередуются, как зима и лето. Терпи их, говорится. Не обращай на это внимания. Вот чему призывает как бы трансцендентное знание. Не обращай внимания, тут счастье, несчастье. Не надо слишком радоваться, когда счастье, не слишком печалиться, когда несчастье. Временно это чередуется. И никогда не... Это как волны в океане. Это наше бытие. Здесь мы учимся терпеть. Это значит, что в семейной жизни главное качество терпения. И не любовь, а служение, забота. Любовь там, где счастье. Надо заслужить это еще. Нужно еще обрести эту любовь в сердце, научиться этому. Поэтому нужно здесь служить, заботиться о других, взращивать эту любовь, культивировать. Тогда мы заслужим как бы вот эту платформу внутреннюю, где можем обрести сознание любви, великой любви. Так, что мы будем не замечать, холодно или жарко сейчас. Знаете, такое состояние есть? Транса. Духовного, любовного транса. Вы не чувствуете ни холода, ни жары вообще. Что у вас внутренняя энергия настолько мощная. Это достигается при помощи йоги. О религии мы не говорим сегодня, но я думаю, что религия моя, то это тоже йога. Потому что йога означает связь. Религия нуждается в науке сегодня. А наука нуждается в религии. Когда это вот связывается вместе, тогда будет гармония. Если есть просто фанатизм или какое-то ограниченное понимание, недостаток знания, это одно. Или есть только знание без всяких чувств, без любви, это тоже проблема. Одно сухое, другое сентиментальное, знаете, фанатичное. Нет. Синтез. Человек должен быть полноценным. Не просто верить. Нет. Вера — это лишь начало. Верят все во что-то. Вера — это начало какой-то жизни, деятельности вообще. Если нет веры, мы ничего делать не будем вообще. Ну, будем что? Есть, спать, выкупляться, обороняться, что тело требует. Все, но не будет какого-то развития, движения, стремления. Во что бы мы ни поверили, мы туда пойдем, будем это делать. Вера — это большая сила. Но это лишь начало нашей жизни цивилизованной. Чтобы осуществить в то, что мы верим, нужно действовать туда. Нужно изучать, обрести знания, что это такое, во что мы верим. Как, каким путем достигается это все? Кто я по отношению к этому? Какие у нас отношения? А мы в этом мире подражаем друг другу, но не действуем согласно своей природе. Практически все люди. Кому-то подражают. Одеваются, как кто-то одевается. Как сегодня модно и принято. Сегодня престижно быть бизнесменом, а в мое время было престижно быть космонавтом. То есть вот престиж сильно-сильно влияет на нас, какие-то вот общественные как бы, мнения, там, или формы, или моды. И мы подражаем, а нужно стать самим собой. Как мы можем встать вот в том углу, если упали в этом углу? Я упал в этом углу, а там я должен подниматься. Как же я буду подниматься в другом месте вообще? В Бхагавад-гите говорится, что лучше выполнять плохо свои обязанности, чем хорошо чужие. Следуй своей природе. Вот тут ты поднимаешься, вот тут ты познаешь. Кем бы ты ни был, ты в хорошей ситуации в этом смысле, что ты поднимаешься. А когда ты выполняешь чужие обязанности, ты обманываешь себя и других. Ты никуда не развиваешься. Ты просто делаешь вид. Внешние атрибуты показываешь. Вот у меня машина, видите, я развиваюсь. Вот у меня красивая жена, ведь я успешен. Вот у меня счет в банке уже такой, вот видите, как хорошо. Это лишь внешние вещи, это не говорит о внутреннем развитии человека. Когда-то ездили на телегах и повозках, а сегодня ездят на машинах. Кто больше страдает, непонятно. Когда-то копья бросали из крепостных стен и мелили смолу, кипящую на голову врагу. А сегодня могут бросить ядерную бомбу. Это прогресс, да, с одной стороны. А с другой стороны, не знаю, как назвать. Неужели мы прогрессируем от воловьей упряжки до автомобиля? Да, упряжка прогрессирует, становится машиной. А человек? Не хотите страдать в повозке, страдайте в автомобиле. В автомобиле надо страдать, но садитесь в самолет, там пострадайте. Ведь все свое ношу с собой, говорится. Куда бы я ни сел, в какую бы я машину ни поместил себя, свое тело, свой разум, он остался тот же самый, неудовлетворенный, пораженный камой, чувством господства и желающим какого-то счастья редкого. И не обладающий знанием настоящим о себе. Вот тут любовь в знании. Это уже начало совершенно другой цивилизации. Давайте отделим эти вещи. Это одна цивилизация, одна культура, одна история, литература, одни международные отношения здесь. Здесь будет другая культура, другие отношения. Мы говорим международные отношения, хорошо. А кто-нибудь говорит вселенские отношения сегодня? Ну, это фантастика, не очень. Зачем это говорить? Это так, для воображения. Неправда. Пойдите к астрологу, он скажет, что планеты определяют вашу судьбу. Ваш момент рождения, все события, все предопределено, все написано, все прописано. Фантастика, что ли? Это никакая не фантастика, реальность. Факт, просто мы не знаем этого понятия. Мы как это фантазия, то, что тут вообще от жизни отвлеченная нас отвлекают от жизни, ничего подобного. Жизнь как раз управляется свыше. Более тонкими энергиями, которые человек понятия не имеет. Вот это кто создал этот зал, как вы думаете? Человеку скажите. Возможно, непосредственно человек. А я вот скажу, пчелы делают мед, производят. Кто это делает? Скажите, природа. Правильно. Так бы сказать, мудрее, точнее. Пчела не думает о производстве меда, чтобы потом его продавать и распространять. А муравьи тоже вместе сотрудничают, строят такие там дома интересные. Они тоже не думают о том, что они делают. Они просто им нравится, они удовлетворяют свои чувства. Они просто для еды, сна, совокупления, обороны это делают. Все, они ни о чем другом не могут думать, эти существа. У них нет избыточного будхи, разума и памяти сердца. А у человека есть. Это разные вещи. Но когда кто-то ест, как я видел, там караеды, знаете, вот сидят там вот в косяках, домах деревенских и кр-кр-кр грызет. Понятно, что когда прогрызет все это, значит, точат эти червячки, там они там караеды живут, там другие микроорганизмы, они постоянно точат наш дом. И вот всю ночь кр-кр-кр-кр. Вот злодей. А в чем он виноват? Он просто ест, все, ему нравится это. Он не то, что вам назло это делает. А вы всю ночь переворачиваете, я убью вас сейчас. За что, собственно говоря? Ну, у вас такие отношения, ведь у вас другой разум. Прям по нервам грызет, и главное, мой косяк, понимаете, мой косяк, это еще не просто косяк, мой косяк. Ладно, вот шел бы туда, но вот он тут ест мой косяк. Мы говорим, так действует материальная природа. Правильно. А когда человек ест за обедом, мы не говорим, что действует материальная природа, правда же? Почему? Тоже действует материальная природа. Просто мы отвергаем это. Я действую. Прокрити, Криямана, Нигуна, Кармани, Сарваша, Аханкара, Вимутахма, Картахама, Тимани, Тегель. Это глупец, осел. Потому что через него действует материальная природа, а он думает, что он действует. Глупый. Значит, это здание построила тоже материальная природа через человека. И в зависимости от этих уровней отношений разная будет архитектура. Разные будут дороги, средства передвижения и разные виды оружия. Мы знаем вот то, что проявлено из этих трех уровней. От отношения мужчины и женщины. В центре всего мира отношения мужчины и женщины. Не политики, не экономисты, не философы. В центре управления отношений между мужчиной и женщиной. Мир управляется длиной юбки женщины, ее декольте, ее поведение. И также это зависит от мужчины. Как вот и все. Отсюда все эти будут технологии развиваться в эту сторону. То есть это предписано древними мудрецами. Они контролировали царей, чтобы уровень камы в обществе был здоровый. Как температура в теле 36,6 градусов должна быть. Если выше, будет плохо. Ниже тоже плохо. Но вот 36,6 хорошо, люди здоровы. Если вы каму поднимаете при помощи средств массовой информации, культуры, скажем, театр, кино могут повлиять, книги, журналы, романы, описывающие эти отношения. Если вы поднимаете вожделение выше, люди становятся более активными. В изобретениях, изобретательные, начинают развивать вот именно материальную сторону жизни. Гонка начинается. Больше конкуренции, больше стремления к деньгам, к власти, вот таких конфликтов. И в семье тоже. Если каму чуть увеличить, муж и жена будут как кошка и собака ругаться. То совокупляться, то ругаться, то совокупляться, то ругаться. Вот так вся жизнь не будет. Если не отрегулировать вот каму внутри семьи в этих отношениях. И дети, рождающиеся от камы, они будут ниже интеллектом. Они будут непослушные. Это трудный подросток называется. Почему? Вот говоришь, не понимаешь, все делают наперекор. А много камы, потому что вот эта температура, разум воспален с рождения уже. То есть, видите, то есть родить ребенка тоже это искусство. Искусство отношений мужчины и женщины. Если же каму снизить всех в паранжу, там, ну я извиняюсь, ну всех вот так грубо говоря, да, сейчас мы так вот шутим. Хотя это не шутки, но если так вот, другую крайность взять, да? Женщин красиво сжечь на кострах. Так было, простите. Было в истории вообще. Потому что они возбуждают каму в мужчинах, и вот так начинаются проблемы, да? Другая крайность означает, что люди станут слабыми, инфантильными, безинициативными. Без энтузиазма будут жить. Без интереса к жизни. То есть мужчина и женщина – это вот такой как бы регулятор общества. Вот культура в семье – главная вещь. Так написано в древних книгах. Что культура человека определяется не так, как он себя ведет в обществе. Нет, нет. А как в семье себя ведет. В обществе он всегда хорош, все нормально. А с женой он ругается, бьет ее, допустим. Где же его культура? Ложь все это. Показуха. Лицемерие, двойственность. И, конечно, нужно рассказать, как все-таки вот это поведение сгармонировать мужчин и женщин. Сгармонизировать. Чтобы они были положительным фактором друг для друга всю жизнь. От начала и до конца. Чтобы о разводах даже не помышляли вообще. Это нужно научиться. Этому. Не просто терпеть друг друга, простите, а жить вместе. Полноценно помогать друг другу, заботиться. Для этого нужно знать все стороны развития человека. И физически, и эмоционально, и духовные тоже. И мужчины и женщины должны знать эти вещи. Потому что мужчина – это по своей сути духовное существо. Ему нужен полет. Он не будет доволен, просто живя в семье. Ему нужна свобода. И как же эту свободу дать ему? Женщина, скажите. Он же должен работать. Поддерживай семью, какая свобода? Куда? Что? Куда захотел, куда пошел? Что? Да нет. Иди на работу. Где деньги? Принес? Давай сюда. Иди снова на работу. Этого мало. Мне нужно еще. Где свобода? Но именно древние говорили, что на самом деле мужчина должен, может, имеет право идти куда хочет и возвращаться, когда пожелает. Вот такие отношения у него должны быть с женой. Да такое доверие, представьте. Но там дается сноска. Когда он чист сердцем. Если он похотлив, нет. Куда пошел? Нет. Так я с тобой пойду. Я видел, это моя тетка такая была. Я еще был ребенком, но что, она не пускает его, он куда-то собрался, вот, дядя. Она нет, говорит, я с тобой пойду сейчас тоже. И он никуда не идет, голову чешет. А она знает, куда он собрался, она чувствует уже. Ну, знает его. Если там похоть в нем, куда же его отпустить? Так же с стороны женщины. И видите, мужчина свою похоть контролировать не может. Не способен. А жена может. Согласны? Жену он боится. Куда пошел? Никуда, чего ты? Да ты всегда что-то придумаешь вообще. Он будет вот так отпор давать, но ее не обманешь, как бы, да? Ну, есть, конечно, женщина чрезмерно ревнивая, там, фантазирующая, все это есть. Но все равно повод дается. И женщина тоже не может чувство контролировать сама. Мужчина обольстить может ее любой. Это искусство. Кто владеет искусством? А муж может. Куда пошла? Все, она боится. Да боится жена мужа своего, она боится этих вещей. Это устроен так брак, где они друг друга защищают от незаконного секса. Видите, для чего брак предназначен? Не для секса, а чтобы незаконный секс остановить. И даже в браке тоже есть незаконный секс, я извиняюсь. Не думайте, что в браке все можно. Нет, там есть периоды, когда это запрещено. Если женщина уже беременна, запрещено. Вы нарушаете покой эмбриона. Это очень плохая вещь. Как только женщина беременеет, все. Также есть циклы определенные, да, когда это можно, когда нельзя это делать. И более того, если вы вступаете в сексуальные отношения с чувством наслаждения, в этой вот сексуальной истерике доводите себя, это влияет на потомство. Древние зачинали детей с желанием иметь хороших детей. О, какая была культура, представьте, недосягаемая сегодня, правда? Нет, я скажу, досягаемая. Давайте пойдем дальше. Есть такие уровни, где мы можем это делать, каждый из нас. Этому нужно научиться самому и учить своих детей. Лучше с 5-летнего возраста легче будет. Нас немножко позже, поздно уже переделывать, конечно. Но все же есть такие сферы, которые могут нас сильно изменить. Есть такая любовь, такая чистая любовь. В сердце каждого человека она дремлет. Это написано. Дремлет в сердце каждого живого существа. Отсюда наши вопросы и ожидания. Она там находится. Не в свободном состоянии сегодня. В форме мечты. Какого-то образа. Какого-то будущего светлого надежды. Итак, Брахма и Сарасвати – это платонические отношения, где женская энергия пробуждает разум. Это уже как бы вот роль жены. Пятый уровень олицетворяет Шива. Шива означает «всеблаговый». И его супруга Парвати. Парвати – это одно из имен, Сати также есть. Имена у Парвати, их много имен. Парвати – это материальная природа. Вся целиком. Очень могучая энергия. Шива означает все благое. Шива находится в отречении. Это еще одно мужское качество. Для женщин отречение не предписано. Ей предписана любовь. И в любви она уже имеет отречение и все остальные ценности. Все. Как сказал Бердяев, для женщины долг и любовь одно и то же. Нет любви, нет долга. Есть любовь, есть долг. Все. Она не разделяет эти вещи. Мужчина разделяет эти вещи. Любовь и долг по-разному. Он может исполнять долг, не имея любви. И любить, не исполняя долга. Видите же, мужчина так может. Женщина так не может. Она, по природе, мать. Это такой долг, знаете, который превосходит все наши представления. Говорится Ману Самхите, после Бога поклоняйтесь матери, поэтому это самый сильный пример долга, чистого, бескорыстного служения. Где нет камы, знаете, где вот это самое чистое отношение. Но Шива находится в медитации, он не думает о Парвати, о материальной природе. Он думает только об абсолютной истине, в имени Рама. Он вот там идет. Говорится, что эта вибрация переносит сознание по ту сторону бытия материального, в другое измерение. Вот эта вибрация Рама. Рам. Там также включен слог Ом и другие есть. Но это йоги знают высокого уровня. Как эти мантры и значения? Шива олицетворяет вот этот уровень трансцендентной медитации. И Всеблагой, он поддерживает любое нечистое живое существо, которое обратится к нему с просьбой. В Индии по сей день, они, вот традиция это еще древняя, но в Индии по сей день все незамужние девушки поклоняются Шиве именно, потому что именно он благословляет на хороший брак и на богатство. Но если его разгневать, будет очень, очень плохо. Вот он такой неравновешенный. Если он из медитации выходит, у него третий глаз есть, если открывается третий глаз, он сожжет. Вот у него такой характер. Это мужское тоже начало медитации. То есть мужчина склонен думать о чем-то. Есть такая история. Жил мужчина со своей женой. Дети у него родились. Но он мечтал о чем-то. Хотел увидеть мир там. Хотел чего-то достичь, что-то узнать, что он еще не знает. Вот не жилось ему спокойно, знаете. И жена чувствовала, ну, надо отпустить его. И в конце концов он сказал, ну отпусти меня, я хочу увидеть мир, хочу познать себя, что-то большее. Я не знаю, что, в общем, мне надо. Она была уверена в муже, она любила его, почитала. Он был таким чистым человеком, сказал, хорошо, иди, но возвращайся. Возвращайся, я буду ждать тебя. И ушел. Год, другой он путешествовал где-то. Все искал чего-то, но нигде не находил. Все, в конце концов, становилось обыденным. Однажды заночевал в степи бескрайней. И во сне он перевернулся ногами и головой поменялся. С запада на восток. И пошел в другую сторону, не знаю об этом. Через несколько лет он пришел в какую-то деревню интересную, напоминающую ему родной дом. И дом такой же увидел, очень похожий, как он устроил. Оттуда женщина вышла, копия его жена. И даже дети были похожи на его детей. Ему там понравилось, там остался жить. Но всю жизнь скучал по своей жене и детям. Вот это природа мужчин описывает. Вообще мужчина живет под деревом на кочке без женщины. Если женщина появляется, появляется и дом, и мебель, и обои, их нужно менять постоянно там, и все остальное. Это уже парвати, вот эта вот материальная природа, она все это обустраивает. Она хозяйка в доме, поймите, мужчина, не боритесь с женщинами в доме, кто хозяин. Хозяйка в доме женщина. Он почитаемая личность. Она все устраивает для него, но хозяйка именно она. Она в служении это делает. Это ее роль. Это вдохновляет мужчину. Это вдохновляющая сила. И эти отношения, они интересны, потому что они как два духовных учителя дают друг другу равные наставления. Это великое счастье. Есть у вас такой опыт? Когда вы мужу даете наставление, он счастлив. Или муж вам наставление дает, вы тоже счастливы. Без тебя знаю, что ты меня вообще учишь? Кто ты такой? Не так ли? Значит, на каком уровне? Это далеко очень. Если на самом деле это называется нектар наставления, есть такое выражение, нектар наставления. Если вы получаете духовное наставление, значит, что такое? Это не просто упрек, претензия или критика. Это не совсем то, это вообще не то. Это проникновение в сердце. Это духовное наставление. Если это ваш духовный наставник, учитель, он в ваше сердце проникает и там дает наставление. Это совсем другое. Когда он разбивает ваши ложные представления, вы обретаете счастье. Вы не упрекаете его за это. Это как доктор, который отрезает ту часть, которая у вас болит, и исцеляет ее. А потом говорит ему, спасибо, доктор. Я так счастлив, что мне этот зуб удалили наконец. Он вам зуб вырвал, а вы благодарите его. Да? Видите? Такой разум, таковы духовные отношения. Здесь, на этом уровне, отмечается, что ни мужчина, ни женщина – это формальное различие. Суть внутренняя одна и та же – дух. На этом уровне партнеры никогда не меняются. Вечные отношения из жизни в жизнь не меняются. Парвати и Шива никогда не меняются. Партнеры. Одного партнера достаточно. Если вы знаете его суть, не нужно менять партнера. Если суть не познана, если мы обесценили эту суть, мы бросаем друг друга. Обесценим друг друга. Что обесценивает? Вот эти две вещи. Кама. Поэтому в Гите называется, ну, враг души. Вожделение, похоть, если она неконтролируемая, неотрегулируемая, это враг души. Она страшнее смерти. Но умер, родился снова, ну, в конце концов. Но когда кама проникает в сердце, она разрушает, и сознание наше опускается вниз. Мы рождаемся непонятно кем вообще. В плохой семье или вообще не в семье. И с плохими наклонностями, с плохой судьбой, знаете. Лишённый всяких добродетелей и способностей. Это все кама разрушает. Кама порождает жадность, зависть, ужас. Как? Смотрите, что написано. От созерцания объектов чувств возникает к ним привязанность. Понятно? Вы просто пошли посмотреть в магазин, ну просто так, погулять. Что-то увидели. Боже мой, хочу. Такое бывает? Вот, ну не было такой даже мысли, не надо было, да? Но увидели же, как ребенок, да? Вот увидел, все, теперь не отстанет. Сразу возникла привязанность, увидел. Созерцал объекты чувств, вот, захотел. От привязанности рождается вожделение. Я еще до школы пошел в гости с матерью. И там увидел авторучку японскую. До сих пор таких не видел. Там женщина одетая, раздетая. Вот так вот переворачиваешь, она одевается. Значит, она раздевается. И золотое перо. А у меня еще до школы, я не понимал, одетая женщина или раздетая, но мне понравилась ручка эта. Этот мужчина на свою голову показал матери, похвастался просто эту ручку, повертел. А я увидел. Я там устроил такое. Хотя все расстроены были с этой ручкой домой. Мать мне всю дорогу говорит, такой ты, говорит, идиот, такой дурак, с тобой больше в гости никогда ходить не буду. Ругала меня. А я был доволен. Я эту ручку сломал, помню, там этот поршень разобрал, чем выкинул. Вот это, что называется, привязанность, да? Из привязанности вожделения начинаю поднимать уже крик, скандал, я без этого жить не могу, дайте, дайте, дайте мне это. Вот без этого человека я умру, дайте мне этого человека. Или эту вещь дайте мне, или вот этот дом хочу купить, или вот эту машину хочу купить. Еще когда-то, в 80-х годах, один армянин сказал мне, так разговаривали, сказал мне, хочу Toyota. Это 80-е годы, там Toyota только-только там появилась, такой, знаете, японская, там Дальний Восток. Я, о, Toyota, тогда даже Жигули не у всех были, знаете, люди были без машин, общественный транспорт. Трамвай, троллейбус, автобус, все. А тут хочу Toyota. Это же очень дорого. А что поделаешь, если хочешь? Ну что ты поделаешь? Ну не могу ничего поделать, но хочу все. Ну такая кровь, да? Тоже вот сила желания. А поскольку вожделение не удовлетворяется, даже когда покупаете Toyota, неважно, что вы покупаете, оно не удовлетворяется Toyota. И двумя Toyota, и тремя Toyota, и всем миром вы не удовлетворены будете. Потому что это природа камы. То из неудовлетворенного вожделения возникает гнев, раздражение. Вот какая трансформация происходит. Вот у нас сейчас в обществе мы чувствуем это. Мы чувствуем какое-то недоверие в обществе. Мы чувствуем себя чужими. Да? Вот немножко мы отчуждаемся, отталкиваемся. Это что такое? Это неудовлетворенная кама. Потому что я уже имею опыт общения с людьми. И нет, не надо мне сближения такого. Немножко раздражен. Если незнакомый человек, я могу нагрубить ему. Быстро, если что-то там случится, даже нечаянно что-то сделать, я вспыхну. Вот эта заноза в обществе сидит. Чуть что, сразу за оружие люди хватаются многие, правда же? Хотя серьезно, причины-то и нет. Кама. И гнев возникает вот это. Вот в чем причина. А каму кто пробуждает? Отношения мужчины и женщины в обществе. Если это один похотливый человек в обществе, это не проблема. Но если мы все начинаем действовать в этом направлении, ну, уже ждите. Ждите проблемы. Культура переходит постепенно в злую речь. А злая речь – предвестник смерти. Посмотрите интернет. Я туда смотреть не хочу. о чем люди пишут и говорят. Что там больше? Злых слов или добрых слов? Но взвесьте, посмотрите сами, вы увидите, что происходит. А это предвестник смерти написано. Злая речь. Итак, Шива и Парвати, вот их уровень духовный. Партнеры никогда не меняются. Брак между мужчиной и женщиной составляется так, такая самскара дается, такие впечатления должны закладываться, чтобы они 7 жизней вместе минимум были. Так говорят древние. 7 жизней вместе должны пройти этот путь. За 7 жизней достигают совершенства оба. Это вот настоящий освященный брак. Шестой уровень олицетворяет Вишну. Вишну — это мужское проявление Абсолюта, Вседержителя. И его супруга Лакшми, богиня удачи, богатства, славы, изящная речь — это все Лакшми. Богатство, слава, удача, изящная речь — это все вот называется Лакшми. Деньги надо называть тоже Лакшми на Востоке. Деньги — это ее энергия. И Вишну, Вседержитель, Всевышний, мы говорим по-русски, в древней эквиваленте над всеми Вишну, Всевышний, или Вышень называли его в русских ведах, Вышень, выше всех. Это необычное отношение, где Вишну ничего не имеет в этом мире. Ничего не имеет в этом мире. Все передает Лакшми. Она обладает всеми богатствами материальными. И надматериальными. Он в полном отречении. Почему? Самодостаточный. Ему ничего не нужно. Это еще одна природа мужская. Быть самодостаточным. То есть щедрым. Вы неисчерпаемы в этом смысле, как духовное существо. Поэтому вы не нуждаетесь ни в чем. Вам не нужно работать, там, льстить кому-то, чтобы что-то заработать, там, карьеру строить, конкурировать. Что вы самодостаточны. У вас достаточно разума, у вас достаточно чувств, достаточно счастья, достаточно богатства внутреннего. Вы ни в чем не нуждаетесь. Это мужская ипостась. Женская ипостась. Обладать всеми достояниями Вишну в служении Ему обратно. В наших отношениях тоже эта роль присутствует. Смотрите. Потому что говорится, что когда мужчина женится, он где-то 50% благочестия отдает жене. То есть он слабее становится. Он скован становится браком. А женщина становится сильнее. Она в браке сильнее. Она слабее, когда не замужняя. Она потому что уже имеет вот рычаги, как бы ресурсы через мужчину действовать. Что она вдохновляющая сила, она шея, а голова мужчина. Но она управляет этим взором. И если женщина в браке эти 50% забирает себе, это тигрица, пьющая кровь, присваивает себе все. Если отдает служение ему, брак получает развитие выше. То есть это такое доверие. Мужчина отдает 50% благочестия женщин, женщина в служении возвращает это ему. Так они растут. Вот эта забота и любовь углубляется. Это обмен любовный. Любовь развивается в обмене любовном. Она не развивается статично. В обмене обязательно. Есть такая история, я часто рассказываю. Жили два брата, она реальная история. Может быть, она уже перешла в какую-то притчу, но она реально в жизни была, наблюдалась. Где-то вот в какой-то стране жили два брата, бок о бок, два дома у них было, пшеничное поле, они высаживали пшеницу, собирали урожай. Один был не женат, холост, а другой был женат и большая семья. И урожай делили пополам, 50% на 50% пшеницы. И тот, который был женатый с детьми, нет, не женатый, да, тот не женатый, который был, он думал, но вот зачем мне 50%? У меня же нет семьи. А у него семья. Я ему говорю, бери больше, тебе же семью кормить надо, дети растут. Мне не надо столько. Не берет. 50 на 50. А тот думает, почему 50 на 50? Ведь он же один. Обо мне позаботятся дети, когда вырастут. А он, кто о нем позаботится? Пусть берет тоже 50 и откладывает себе на старость. Так не берет же больше. В общем, беспокоились друг о друге. В конце концов, тот не женатый, он не выдержал. Ночью проснулся как-то, взял мешок из своего амбара и тайком пошел подсыпать брату в амбар. И подсыпал. А тот тоже проснулся и думал, нет, так не пойдет. Пошел в свой амбар. Взял мешок зерна и тайком подсыпал брату. Так они каждую ночь подсыпали зерно друг другу. И однажды столкнулись нос к носу ночью с мешками. А тот, что да, гуляет, что-то не спится. Да. И так выяснилось, что они всю ночь подсыпали зерно друг другу. Количество зерна не уменьшалось, не увеличивалось, правда же? А любовь росла. Был обмен. Вот эти ресурсы земные, их достаточно для счастья, если будет обмен. А если будет жадность, сколько бы их ни было, никто счастлив не будет. Счастье – это любовный обмен. И мудрецы три пары обмена рекомендуют нам. Три пары. Делать как рекомендацию, как практику. Это будет работать. Первое. Давать дары, принимать дары. Это надо делать. Особенно, когда мы говорим о браке, то предписано мужчине, мужу, каждый месяц, раз в месяц, дарить подарки жене. Не забывайте об этом. Чтобы она чувствовала, что ее любят. Это женщины как дети. Сделал подарок, любит. Не сделал, не любит. Она так понимает. Все просто. Они на уровне детей. Поэтому о них нужно заботиться, держать под защитой, любовью. В детстве любит ее отец, боготворит. В юности муж любит, в старости дети. Обязательно должна быть на всех этапах защищена. Так, о чем мы говорили? Кто-то следит за лекцией? Любовный обмен, да, первые дары. Дары давать друг другу. Соседям это можно делать, просто вот людям, с кем мы хотим отношения иметь. Подарки делать. Подарки с чувством делаются, конечно же. Второй обмен – это обмениваться чистой, освященной пищей. Это очень сильная вещь. Сильнее, чем просто дары. Пища проникает через желудок в сердце. Знаете об этом, да? Что любовь через желудок, да, к сердцу путь. Это касается почти каждого человека. Собственно, мой опыт духовной жизни, уже вот моя жизнь, когда она стала духовной, с приема пищи на человека. Правда. Это был особый случай в моей жизни, 85-й год, Ленинград, где я впервые попробовал освященную пищу по-настоящему. Все, мое сознание перевернулось сразу же. По сей день. С тех пор я не отклоняюсь. Это была моя последняя капля поиска. И там я еще путешествовал в разные святые места, и тоже там освященная пища. И огромную роль играет в нашем развитии. Развитие тонкого интеллекта и именно вот сердечных этих вот ощущений. Нам же нужно почувствовать, о чем мы говорим, правильно? Вот эти все уровни нужно почувствовать, не просто прочитать, запомнить. А почувствовать, как? Вот пища еще есть. И третий, самый могущественный вид обмена – это сокровенные мысли, сердечный обмен. Доверительные, глубокие беседы. Когда мы жили в Южной Индии, я был там полгода, моя семья чуть больше. Там, в Южной Индии, побережье Ченнаи. Большое, огромное побережье океана. То есть пляж идет там десятки или сотни километров. Красивейшие там пески, вот эти вот. Океан. И днем солнце палит на песок выйти. Трудно. Сковорода к океану. Ну, бывают прохладные времена года, легче, но летом очень жарко. Ну, а солнце каждый день, если не сезон дождей. Солнце непрерывно светит. Не то, что вот здесь солнце не видно, да? Сколько вот я здесь на побережье Черного моря, эти дни солнца не было. Еще вчера чуть-чуть. А, сегодня утром было немножко. Я это отметил тоже. Вот, а ночью, вечером, где-то в 6 уже заходит солнце там регулярно, круглый год в это время. И луна восходит. Особенно, если она полная. Охлаждает. Прям чувствуете, как лунный свет охлаждает вас. И все люди... Многие выходят на побережье парами, муж и жена, мужчины и женщины. Мы тоже пошли однажды гулять с семьей, с дочерью, понаблюдать что-то. И такая, знаете, тишина, умиротворение по всему пляжу. Никакого шума. Все сидят парами в каком-то шахматном порядке, вот так вот друг от друга. И в лицо смотрят, где-то часа два это продолжается. В лицо смотрят, улыбаясь, о чем-то говорят. Каждый день. Мы сидим, сидим, уже говорить не о чем, понимаете? По сторонам смотрим, куда пойти, что сделать. А тут они сидят у них, и они улыбаются, они счастливы, понимаете, не разговаривают. Если о чем поговорить, можно уже не видите, оказывается. И все, загадки. Я так не знаю, о чем они говорили, мне интересно узнать до сих пор, понимаете? А оказывается, не важно, о чем вы говорите. Важно, что вы обменяетесь сокровенным. Это 6 очень могущественных способов. Другой момент. Эти 6 принципов есть, да? И есть там еще какие-то принципы, их тоже можно сосчитать, но всегда одного не хватает нам. Знаете, какого секретного принципа? Это секретный принцип, без которого работать не будут никакие принципы. Это секрет, поэтому я не могу сказать. Но только для новороссийского, хорошо? Хорошо. 6-й, 7-й принцип. Делать все это надо. Это надо делать, не просто знать. Мы знаем, но не делаем, видите? А никто не делает, потому что. А мы пытались, и не получилось, знаете, там вместо сокровенного получилось скандал. Я свое мнение, у него другое мнение. Ну что делать? Ну и мы начинаем драться. Правда, так бывает. Нам же вот в нашей культуре, нам непонятно бывает, как общаться друг с другом, если у нас разные мнения. Лучше, может, вообще не общаться. Давайте учиться. Разные мнения — это разнообразие всего лишь, это не конфликт. Если вы любите друг друга, это не проблема. Если вы любите себя больше, это проблема. Ты со мной не согласен, что ли? И ты не согласен, а кто ты такая? Это вообще женщина, выясняется. А я мужчина. И так далее. И начинаются вот эти вот оценки. Обесценивание друг друга. И, конечно, любовь — это забота, это прощение. Это прощение обязательно. Обязательно. Все делают ошибки в течение жизни. Много раз. И мужчины, и женщины. Прощение обязательно, говорится. Потому что если вы не прощаете, вы тоже не будете прощены. А прощать нужно и нас, поймите, не только кого-то. Каждого из нас нужно простить. Еще себя нужно простить. Такова жизнь. Мы безупречно жить не можем. У нас 4 вида недостатка существует, несовершенств. Мы все ошибаемся раз, но чувства несовершенны, подвержены иллюзии. Каждый человек несовершенен. Свойственно ошибаться любому человеку. Так как же быть, как нам жить, если мы совершим какие-то ошибки, а? Или оступимся где-то? Прощайте. Если человек искренне совершает ошибку и не сходит с истинного пути, его считают святым. Понимаете? Вот он совершил ошибку, и репутация у него испортилась, а он продолжает делать хорошие вещи. Все. С плохой репутацией, с хорошей репутацией все равно продолжает делать то, что он должен делать. Такого человека надо прощать. Есть целые семинары по поводу вот исцеления душ, которые уже чувствуют себя неполноценными, там, скажем, неудачниками в жизни, разочарованными, опущенными, до параноидальных каких-то синдром, недоверия, там, фобии всевозможных. Это уже сложная ситуация. Но даже таких людей можно исцелить. Нужны знания. Любой человек предназначен для божественной роли. Если его использовать по-другому, он будет несчастным. Любой человек. Каким бы он ни был успешным с материальной точки зрения. Суть цивилизации, что мы начинаем с животного биологического уровня. У нас есть потребности тела. Да. Мы должны как-то вот удовлетворять их тоже. Экономика должна быть, пища должна быть. С этого мы начинаем. Понимать жизнь. Как себя поддерживать, да, нужно быть самостоятельным, образование иметь, готовимся работать, поддерживать себя. Вот, да. Затем мы понимаем, что без осознания долга человеческого мы не сможем это делать. Мы понимаем, что уровень долга, с уровня просто животных потребностей, на уровне долга, это уже ответственность матери, отца, это, понимаете, слова офицера, это уже такие вещи. Ответственность мы постигаем, долг постигаем свой. Не чужой, не зависть, а свой, себя. И вот с этого уровня мы постигаем божественные отношения. Животные, человеческий долг и выше, дальше. Сегодня у нас вот эта платформа третья, она ступеньки поломаны. Есть заповеди, но никто их не соблюдает. Вот проблема. Мы знаем, что нужно делать, но не делаем это. Знаем, что не нужно убивать, не нужно лгать, не нужно воровать. Знаем, но поскольку... Как жить? Мы не знаем, как жить. Как? Вот у нас сейчас такая западня получилась. В обществе. Не просто у какого-то одного человека несчастье, понимаете? Мы создали такую цивилизацию. Ну а с чего нужно начать? Нужно разобраться в этих отношениях мужчины и женщины. Это корень, ось всего общества разумного. Именно кама либо дает разум, либо отнимает разум. И кама не то, что это плохо, не думать, что это плохо. Плохо, когда выходит из-под контроля. Огонь — это хорошо, он же готовите пищу, огонь используется в производствах, он важная вещь. Но если он выходит из-под контроля, он сожжет все. Вот что опасно. А энергия, как источник энергии, кама, да, и она трансформируется. Ведь она сублимируется шаг за шагом, она становится выше, выше и выше. По сути дела, кама — это любовь к Богу в ее высшем чистом проявлении. Это не что-то плохое, это просто нужно знать, как направить свою жизнь, свою жизненную силу, мысли и чувства. Все это называется тоже йогой. Куда направить ум, чувства? Вы должны знать, почувствовать это. Если вы это почувствовали хотя бы долю секунды, вы спасены. Если одно мгновение истины было откровение, это ценнее, чем жить 1000 лет в форме дерева, говорится в Пуранах. Этого достаточно будет. Вы уже не потеряетесь. Считайте, что вы спасены. Это так же, как вот мы в лесу заблудились, да, погибаем. Забрались на какое-то большое дерево, и вдруг увидели, вот туда нужно идти, и вы уже спасены. Хотя вы еще в лесу. Но все. Вы уже знаете, все. Откровение было. И 7-й уровень невообразимый. Я не знаю, как о нем говорить. Олицетворяет Кришна и Радха. Я должен признать, что вот это слово писать не должен публично. Это не рекомендовано, то, что я сейчас написал здесь на доске. Вот это слово не должен произносить и писать публично. Ну, новороссийский же мы, поэтому. Я все-таки написал. Ну, на себя беру эту ответственность, хорошо? Это вне камы отношения. Вне даже каких-то духовных представлений. Это нечто особое. Кришна означает, когда мужчина все прекрасны, все привлекающие. Не эта сторона все привлекающая. Ни в коем случае. А вот эта сторона все привлекающая. Женская сторона не должна всех привлекать. Она привлекает только всепривлекающего, единственного. И никого больше не привлекает. Он всех привлекает, а она его привлекает. И никого другого. То есть это не встречается. В материальной сфере такого не существует. Как перевести это слово? Я попытаюсь, я не все понимаю сам. Чистое, беспримесное, бескорыстное, непрерывное, преданное, любовное служение. Слово «служение» главное здесь. Примерно так можно перевести вот это слово. Без остатка. Фактически, ну как бы вас не существует, с одной стороны, в этом смысле, а с другой стороны, в этом все ваше существо. Это полное единство, это две разные формы, но дух один. Вот тут здесь еще есть различие. Здесь уже такого различия нет. В материальном смысле муж и жена — это одно тело, а души разные. Тела соединяются в сексуальных отношениях, тонкие тела объединяются, все. Тело одно будет. Поэтому разводов нет с этой точки зрения. разорванные отношения, они не разорваны, они остаются. В тонком смысле разрыва не существует. На физическом уровне, да, они могут разойтись на расстояние. В тонком смысле матрица остается. Пожизненно. И неизвестно еще сколько. Называется самскара, на самом деле, отпечаток. Пум. Все. Брак же был. И от нас что требуется? Это я даже больше говорить не буду. Это уровень очень высокий. Но об этом уровне дана информация. Для чего? Если мы слышим, если мы готовы слышать вот об этих отношениях, мы возвышаемся, просто слушая об этом. Мы становимся совершенными, просто слушая об этом. Но к этому нужно быть готовым. Сейчас я ничего говорить об этом не буду, вот об этом уровне. Подробно нет. Нужна подготовка определенная. Минимальная подготовка, что я не мужчина и не женщина, я дух. Вот с этого уровня начинается слушание вот об этих отношениях, высших отношениях. Потому что если мы спроецируем каму на вот этот уровень, мы все испортим. Мы все обесценим. Когда человек живет в незнании законов любви, он действует как бы рефлекторно, естественно, да? По позыву чувств. Действует. Нравится человек, он начинает общаться. Думает, вот можно вступить в брак. Что это такое? Сколько? У нас вопрос слышно. Хорошо, я учту. Все, сейчас я закончу этот вопрос. Не знаю, время истекает. Мне показывают, что пора со сцены. Рефлекторно. Как? Рефлекс называется, да? Можно так, неосознанному, да, вот такому свести моменту. В школе нас учили же по биологии, что такое рефлекс, помните, да? Ну, у нас так учили, там картинки были, лягушка такая, без головы, на зажиме тела лягушки. То есть, ну, биология говорит, это мертвое тело, да, то есть нет головы, там, голова не нужна для этого эксперимента. И вот берете иголочку и колите лапку, и что? Оп! Без головы работает. Рефлекс. Неосознанно происходит движение. Или каплю кислоты, какой-то раздражитель. То же самое, она реагирует. И в жизни так бывает у нас, нет? Раз, женился, оп. Раз, развелся. Сам не знает, как так получилось. Вроде все было нормально, хотели жить вместе, но оп, рефлекторно. И сейчас есть такие термины, знаете, их не сравнить с характерами, там что-то еще и пишут. Не верьте этому всему, нет. Два эгоиста были. Не служили друг другу. Любые отношения исчерпаются без служения. Служение — главная роль нашей жизни. Но бескорыстное служение. Вот этому нужно учиться и немало времени. Потому что, знаете, опасный момент бескорыстное служение. Ага, меня будут эксплуатировать, не так ли, бескорыстное служение кому-то? Вообще подавай только, знаете. Без оплаты, вот такой работник нужен, работай, я тебе платить не буду. Очень хорошо, бескорыстное преданное служение, замечательно, давай, работай. Нет, дорогие мои, вот здесь как раз и мы получаем смысл, кому служить. Не человеку мы служим. А вот этому уровню мы служим, любви. И служение заключается, главное, в том, нашим детям, чтобы они стали слугами этой любви тоже. Мы служим в служении, поймите, не в господстве. Никогда не позволяйте себя эксплуатировать, говорится. Даже Бог, говорится, он слуга. Потому что поддерживает каждое живое существо и находится в сердце каждого живого существа. И регулирует нашу жизнь, ведет нас по жизни. А мы частички полного целого. Естественная роль частички — служить целому. Муж не господин своей семьи, а слуга своей семьи. То же самое жена должна считать, конфликты все утихнут, если мы будем находиться в сознании служения, а не в господстве. Итак, чистое, бескорыстное, непрерывное, преданное, любовное служение с двух сторон. Не с одной стороны. Этому нужно обучать всех, всю свою семью. Ну вот, теперь можно остановиться. Будут ли вопросы, пожалуйста? жизни. Это внезапно случилось, поэтому все пока не знают, что спросить. Полминуты, у нас есть пауза, пожалуйста. Можно написать что-то, немножко подумать, вспомнить, что там было в лекции непонятного. Или с чем-то вы не согласны, то есть можете смело говорить, что вот я не согласен с тем или другим. Или я против вообще. Да-да, можно, можно.
Александр Геннадьевич, спасибо, что посетили наш город. Вопрос такой. Вы говорили, что две вещи могут испортить отношения. Это показали на Каму и показали на Индру, второе. Но не пояснили Индра как господство, или если можно, поясните.
Да-да, господство. Господство. Ну, когда Индра и Шачи, мы сказали, еще как-то можно, да? Но когда два Индры в нашей сейчас жизни, обычно два Индры. Один Индра, другой Индрани. И дом — это поле сражения. Это может господство, да? Как мы сказали, да, если один господин, это лучше, но все же счастья там глубокого не будет. Все же не будет такого счастья, ощущения. Защита будет. Рабов тоже защищали своих, раз слуг рабов, защищали господа. Тоже. Почему нет? Они нужны им. Ну, это грубо, может быть, сравнение. Ну, примерно, что понятно будет. Да, еще где? Да, пожалуйста. А у кого микрофон? Тот говорит, да? Такое правило. Кто захватил микрофон, тот говорит. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, а как определить хотя бы примерно, чтобы это было объективно, где твоя семья находится? Потому что сидишь и думаешь, а где там?
Начинаем с этого определять, с этого. Кама есть у всех, с этого начинаем определять. Помните, как Иисус говорил, если вы приходите в зал собраний, не садитесь на первый ряд. Что придет, извиняюсь, что придут более уважаемые люди и скажут, пересядьте дальше, вам будет неудобно при всех, да, это делать. Садитесь на последний ряд. Вам скажут, вы такой уважаемый человек, сядьте ближе, это лучше будет. Такой пример. Но это не к тому, что вы сидите на первом ряду, а к тому, что мы начинаем, вот, если мы хотим начать, да, какую-то жизнь, вот начинаем с самого вот низу идти. И тогда все определится. Сначала в себе вот эти вещи обнаруживаем, не с этого начинаем. Это гордость разовьет, если они присутствуют, мы начинаем с обратной стороны, то гордость разовьет. Чувство превосходства, высокомерие, плохие качества могут быть. Отсюда мы будем правильно развиваться вверх.
Какие признаки могут подсказать, что правильно развиваешься?
Это определяет духовный наставник. Это не все мы можем понять, я согласен. Мы можем так же запутаться. Кто-то сейчас вот сидит и думает, ну я уже где-то здесь вот. Здесь, может быть, нет, ну точно здесь вот, уже здесь, или здесь. Не здесь, не-не-не, вот где-то тут. По глазам видно, что кто-то считает, что у меня все в порядке уже, но проблема. Я так же начинал, когда мне казалось, что у меня все в порядке. Но через год-два практики я понял, о, мне далеко, оказывается. А еще дальше, что пропасть существует. Еще пропасти существуют. Как говорится в Бхагавадгите, что дурастхам чантики чатат, что очень-очень далеко, вот это божественное, да? И очень близко, одновременно. Так что это может быть обманчиво. И все же критерии есть, есть. Если нас меньше привлекают соблазны этого мира, значит, мы идем правильным путем. Если вы становитесь удовлетворены тем, что у вас есть, значит, вы идете правильным путем. Значит, вы не завидуете никому. Это уже очень правильное направление. Значит, сосредоточьтесь на своей семье, на своих близких людях, на тех, кто дорог вам в жизни, общаетесь. Вот тут все совершенствуете себя. И духовный наставник — это очень хорошо, если вам посчастливится обрести такого человека. Для семьи своей, для других.
Александр Геннадьевич, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. А как правильно служить в бизнесе? То есть как это искусство применить в бизнесе?
Служение?
Да, ну вот какой принцип больше всего подходит, если нужно зарабатывать деньги, если это бизнес? Спасибо.
Бизнес связан не только с зарабатыванием денег, умением, да? Если вы умеете зарабатывать деньги, то вы разумный человек. Если вы умеете это делать, то признак разума, хорошо. Но чтобы быть именно в служении полезным себе и другим, как бы будущему, бизнес связан с меценатством. Дягилев возьмите в России. Балет русский. Кто поддерживал? Не было бы Дягилев, не было бы балета. Третьяков. Пожалуйста, ценности, да? Это все меценаты делали. Все держалось таким образом. И смотрите, какая природа бизнесмена настоящего. Он зарабатывает деньги, но он же понимает, что деньги — это бумага. Каждый понимает. А вот там девальвация, что-то еще, и все, и бумага. Значит, он вкладывает их куда? В золото, в бриллианты, так считается. Да не только. В другие ценности, в искусство. Он ценитель, поймите. Это человек, тонко оценивающий красоту. Вот это бизнесмен. То есть его дом — это музей. Мы же видим, да, эти старые вот русские дворяне были там, другие. Это для нас сегодня музеи. Вот как нужно жить бизнесменам. Это достояние будет потом страны, то, что они делают. Это их вклад. Кроме этого, они храмы возводят, потому что священники не зарабатывают денег, духовные люди. И именно вот бизнесмены, меценаты, они заботятся о духовной, культурной стороне. Поэтому богатых людей как можно больше должно быть в стране. С этой точки зрения. Но если они не стремятся к этой цели, а они пользы не принесут, они лишь зависть вызовут у народа. И будут там революции, все что угодно. Это обязанность богатых людей заботиться о других. Так же, как обязанность человека разумного, ученого, делиться знаниями с людьми. Так же, человек, который обладает властью, заботится обо всей, обо всех. Это обязанность. Так же, богатый обязан заботиться о тех, кто нуждается в чем-то. Иначе какой толк заниматься этим всем? Суслик тоже копит все. Всем говорю, какая разница? Можно сусликом стать в следующей жизни. Бизнесмен тоже. Так, еще упоминание одного. Время не умолено.
Разрешите, да?
Мне задать
вопрос.
Да, пожалуйста.
Александр Геннадьевич, огромное спасибо вам, значит, за то, что вы прибыли в наш город-герой Новороссийск. Я думаю, мы с вами стоя поаплодируем, потому что город-герой не так часто удостаивается таких личностей. Спасибо вам огромное, что вы проделали такой долгий путь. Просто я работник культуры, ведущая Вероника Сахаровская. И я была на вашей лекции в Краснодаре. Помните, я вам шарфик такой подарила, российский? Ой, я в 5 вечера выехала, представляете, вот освободилась с работы. Вот, ну, к сожалению, моя ставка в год работника культуры была сокращена. Более 12 лет я служила при городском дворце культуры, являюсь автором-исполнителем песни «Цвети Новороссийск», открывала и закрывала ею все наши городские концерты. Но, к сожалению, в год работника культуры нам сделали вот такой подарок. Наш город-герой Новороссийск, разогнали нас, наш штат, так сказать, и мы вот мыкаемся где кто как. Мне пришлось идти поработать в торговлю, вот, и когда мне озвучили, что вы в Краснодар приезжаете, мне так захотелось вас лично увидеть, но меня, к сожалению, не отпускали с работы. Так вот, Кришночка мне подсказал, спасибо ему огромное, он всегда меня выручает, всегда, ни разу он меня еще не подвел. И вот сегодня я тоже извиняюсь, опоздала, и на какое место Кришна меня посадил? На самое элитное, я оглядываюсь, и мне даже стыдно, что я вот так вот, прямо вот перед вами. Господи, спасибо, Кришночка, тебе низкий поклон, просто припадаю к лотосным стопам. И когда я вас увидела, ну, говорю сама себе, говорю, ой, какой же ты, Кришна, красивый, какой же ты прекрасный. Спасибо вам. У меня 2 вопроса. Вот. Да, скажите, что вам в нашем городе понравилось, что не понравилось, какие вы нам оставите, ну, так сказать, напутствия, что мы должны сделать. Вот. Второй вопрос касается меня. Скажите, мне продолжать бороться, работать на сцене? Потому что сейчас вот в данный момент служу в охране, вы себе не представляете, женщина одна в одиночестве, отвечаю за большие здания, хожу и махамантру читаю, вот, охраняю школы теперь, но я-то хочу петь, я-то хочу свою, так сказать, свое служение выполнять. А вы мне в Краснодаре сказали, ищите свою сцену, Вероника, боритесь, вы должны петь. И ну вот я чувствую просто, да. И если что, вы мне дадите координаты ваши, я вам свою авторскую песню прямо сегодня и подарю.
Спасибо. Вот.
Да, вам хотя бы на память о нашем городе. И еще такой мощный вопрос меня всегда интересует. Что же происходит с нами, когда мы оставляем тело? Мы ведь можем его оставить любую минуту, секунду, тем более у нас такие сейчас события происходят. Вот, что с нами происходит далее? Кто определяет наш путь? Куда мы попадем? Куда? Куда каждый человек пойдет? Что с ним происходит? Встречаемся ли мы с Кришночкой, с Кришной, с главной судьей? Он нас ведь контролирует каждый шаг и так далее, движение, мысли наши. Что с нами происходит?
Видите, это за, семью, за семью замками. Это за семью замками. Это ну, далеко и очень-очень близко также. В каком смысле? То есть Бог именно вот в ипостаси всепривлекающего, Он самый близкий. Понятно. Но также очень-очень далеко. Если мы не видим этого, мы даже вообразить не можем этого, поэтому очень далеко. Поэтому сравнивается с огнем. Огонь, если есть у кого-то, от него легко зажечь свой огонь. Если нет, мы не можем ничего сделать. Вот, то есть можно легко получить от того, кто имеет уже это представление, уже этот опыт. И совершенно невозможно получить ниоткуда, если такого опыта человека нет. Что понравилось новороссийски, что не понравилось? Не понравились пробки. Да. Понравились люди. Вот, люди очень понравились, конечно. А, море. Море мне всегда нравится, конечно, Черное море нравится. К тому же здесь у меня есть друзья очень хорошие, мне тоже поэтому нравится приезжать сюда. Старые друзья есть. Много-много лет знаем друг друга. Поэтому, собственно, они и приглашают меня. Время от времени навещаю. Что после смерти происходит? А, вам, да, энергии столько, что нужно выступать, безусловно. Но пока, вот махамантра хорошо, можно пока посторожить. Для махамантры как раз время есть, вот, чтобы ум привести в такое состояние возвышенное. А что касается смерти человека, то формула, если коротко сказать, говорится, что ты никогда не увидишь свою смерть. Ты только со стороны это можешь назвать смертью. Вот когда тело чего-то лежит. Ты никогда себя не увидишь в этой роли. Никогда. То есть для тебя смерти не существует. Но в какой-то момент мы должны оставить это тело с этим названием. И со всем, что ему принадлежит. Вот это разрыв будет болезненный, если есть привязанность к этому. Поэтому говорится, Ишивасе и Дамсарвам, запомни в течение жизни, не забывай, что все принадлежит Богу, не тебе. Иначе будет очень трудно покидать этот мир. Это будет очень крайне болезненно, этот разрыв. Если же ты готов, если ты понимаешь, что все энергии принадлежат Богу, ты уйдешь с легким сердцем и очень высоко пойдешь. То есть смерть — это переход в иное бытие. О чем ты думаешь в момент смерти, туда ты отправишься. Мы развиваем свое памятование, сознание при жизни божественной. Это йога, говорит об этом. При помощи тонкого тела мы перемещаем душу. Даже в этой жизни мы только ум руководит, тело лишь инструмент. Куда ум укажет, туда мы идем. Ум создает вещества, формирует, трансформирует, пищу усваивает. Это все через ум происходит. Желудок — лишь инструмент. Если вы пугаетесь, вот адреналин в крови тот же, это ум влияет. Влюбляетесь, С8H12 азот появляется, наркотик биологически вырабатывается, вы чувствуете счастье сильное. Это состояние ума разное. Представьте, если вы достигаете вот сознания, высоты ума, вот божественного, что происходит с вашим телом? Вы не чувствуете страдания. Сейчас мы чувствуем, что тело может болеть, стареть, там как-то, ну, бремя нанести такое. Ну а если мы в духе, в таком находимся, мы не заметим этого. Вы никогда не состаритесь внутренне. Вы всегда молоды. И никогда не умрете, как душа. Вы и есть душа, не тело. Тело живет мало, всего несколько десятков лет, все, а осознанная жизнь еще того меньше. Сколько мы спим, сколько мы в детстве неосмысленно живем, сколько в старости в немощи, сколько на дорогу, сколько всяких вещей происходит, сколько вот таких лет осмысленных проживаем, очень мало. Нам некогда, видите, заниматься жить-то. Работа, работа, дом, работа, дом, работа, дом. Борьба, вот выживание нас сейчас захватило с вами. Ну, причины мы уже описали, главные вот здесь. Надо изучать, читать, практиковать. Обучать детей очень важно, потому что в этом обучении мы тоже быстро продвигаемся, когда детей обучаем. Наших детей мы же хотим лучшее, да, все сделать. Вот это очень хорошо. Воспитывать детей нужно хороших, зачинать нужно хороших детей, учиться тоже. Это тоже культура наша. И похоже, наше время истекло. Так ведь? Да? Да, все, спасибо большое. Тут мы закончим.